«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист, и я по вам прям-таки соскучился. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните. Пишите по WhatsApp и Viber плюс 7 967 и тоже 297 02. Обсуждайте то, о чем мы с вами беседуем во всех социальных сетях, только будьте аккуратны с Фейсбуком, потому что Фейсбук умудрился опубликовать правила на этой неделе, по которым разрешено преследовать всеми способами, вплоть до создания угроз жизни, людей, которые чем-то не понравились администрации Фейсбука, и она, значит, поставила на них красную метку. Я не шучу, так было. Американский нелиберал начал получать угрозу убийством, и Facebook это все не блокировал. И когда личные данные этого человека начали попадать в сети, возникла угроза просто, что его убьют, только тогда Facebook убрал свои правила с открытого листа. Но вполне возможно, что практику создания возможностей для убийства неугодных пользователей Facebook администрация Facebook сохранит. Они уже попадались на торговле информацией, они попадались на манипулировании пользователей. Представитель Google официально заявляла в свое время, что они будут манипулировать настроениями людей и поэтому не позволят Трампу победить на выборах. Это все было. А Google и Facebook, в общем-то, они, конечно, разные компании, но их руководители придерживаются примерно одинаковых взглядов на жизнь. Поэтому с Фейсбуком будьте крайне осторожны, крайне аккуратны. Хотя, скажем, в России с точки зрения бизнеса, да, самая качественная аудитория это пока еще Фейсбук. Ну и, как обычно, да, и естественно, у нас есть чудесный, замечательный чат в Ютьюбе. Вы можете видеть меня во время эфира, смотреть за мной в режиме почти реального времени с опозданием на полминуты. И я буду читать все, что вы пишете в этом замечательном, во многом угарном чате. Ну, и я хочу все-таки начать с голосования. Мы сейчас будем обсуждать правительство Российской Федерации, которое отличилось еще раз, как в песне «Ах, раз, еще много-много раз». И у меня в связи с этим вопрос. Когда-то я изучал Владимира Ильича Ленина, поэтому я знаю, что он не говорил, приписываемую ему цитату, о том, что каждая кухарка когда-нибудь будет управлять либералом. Будет управлять государством. Точно так же, как известная фраза «нет человека, нет проблемы» к Сталину, которую ему ее приписывают, не имеет ни малейшего отношения. Это выдумал известный российский писатель, автор «Приключений Кроши», чудесных детских книг, автор «Детей Арбата» и омерзительной книги «Тяжелый песок» Анатолий Рыбаков. Омерзительный не с точки зрения морали автора, а с точки зрения психологического воздействия. Но очень талантливый человек, очень способный был человек, и он гордился до конца своих дней, что он обманул всех, что он придумал фразу «нет человека, нет проблемы», вложил ее в уста Сталину, и все поверили этой его лжи. Вот это вот классическая гордость либерала, гордость московской жмеринки. Так вот, опрос, дорогие друзья. А с другой стороны, я много раз говорил, применительно к этой фразе о кухарке, что сейчас практически любая кухарка будет управлять социальной сферой России лучше, чем либералы правительства Медведева и Банка России Набиуллиной. И вот я хочу спросить вас, прав ли я? Я же могу ошибаться, может, я вам рассказываю, а при этом я не прав. Если вы считаете, что почти любая кухарка сегодняшней России будет управлять социально-экономической сферой России лучше, чем либералы правительства Медведева и Банка России Набиуллиной, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что либералы правительства Медведева и Банка России Набиуллиной управляют Россией лучше, чем почти любая кухарка, тогда звоните 8-495-637-65-18. Еще раз. Если вы считаете, кто лучше управляет социально-экономической сферой России, если вы считаете, что почти любая кухарка, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что лучше управляла бы, лучше управляет, чем любая кухарка, почти любая, либералы правительства Медведева и либералы Банка России Набиуллиной, 8-495-637-65-18. За Кухарку последние цифры 19, за Медведева и Набиуллиной последние цифры 18. А мы пока примем звоночку. Владимир из Москвы в эфире.
Добрый день. Здрасте. Я вот насчет кухарки. Вот вчера гостем президента был Эво Моралес, президент Боливии. Тоже своего рода кухарка. Начинал пастухом. А набрал хороших советников, и Боливия, что называется, в экономическом плане поднялась. А вопрос у меня такой. Это, конечно, разные эпохи. Но, как известно, США и в какой-то степени Германия помогали нам проводить индустриализацию. Строили нам те же заводы. И Запад помогал индустриализировать, развиваться Китаю. Вот как-то приблизительно, я не знаю, в денежном соотношении или в процентном, можно сопоставить вклад Америки в индустриализацию СССР и вклад Запада в развитие Китая?
Вклад Америки в развитие Китая больше, чем вклад в развитие Советского Союза по очень простой причине. В Китай шли инвестиции и технологии, и Америка открыла перед Китаем рынок. Величие Дэн Сяопина в том, что он договоренности Мао Цзэдуна с Никсоном начала 70-х годов воплотил жизнь и показал, что Китай является партнером США против Советского Союза и за это стал получать и технологии, и капиталы, и получил рынок сбыта в Соединенных Штатах Америки. Только сейчас эта эпоха заканчивается. А Советский Союз кредитов от Америки не получал. Это была депрессия, денег не было, а кредиты получали инвестиции Германия, потому что ее накручивали на роль будущего хозяина Европы, такого американского регионального менеджера Гитлера. А Россия за все платила, Советский Союз за все платил. Поэтому помощь нам была меньше, хотя она сыграла очень большую роль. И не будем забывать, что Россия платила, Советский Союз, извините, платил золотом, платил лесом. И экономисты обнаружили, что вот все, что у нас было, все, что у нас было до последней копейки, мы платили за новые технологии. Вот дворцов и яхт и золотых унитазов не было. Все, что было, страна платила за новые технологии. А внутри страны была создана уникальная двухсекторная модель денежного обращения, наличные и безналичные, при которых вся экономика ориентировалась на технологический прогресс, на предельное снижение издержек и на подавление злоупотребления монопольным положением, выражаясь сегодняшним языком. Это на все то, что категорически отрицается сегодняшней экономической моделью. Наших руководителей нынешних 12,5 триллионов рублей накоплено в федеральном бюджете на 1 июля, и они делают все, чтобы эти деньги не служили России. А что касается пастуха Моралеса, так что далеко ходить-то? Владимир Ильич Ленин, неудачливый адвокат, к развитию общества отношения особо не имел. Иосиф Виссарионович Сталин, да, очень хорошее образование, но незаконченное и духовное. Брежнев просто инженер, простите. В конце концов, Владимир Владимирович Путин юрист, но, как я понимаю, по линии КГБ. Так что здесь вопрос не в профессиональной подготовке. Вопрос главное в государственном управлении – это ответственность и организованность, а все остальное придет. Давайте еще звоночек примем. Геннадий из Волгоградской области в эфире.
Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня необычный вопрос такой. Вы знаете про это? У нас в Ленинграде вернул этот инофон, который Вавилу собирал, это ряд отправляет его в этот Норвегию, что ли, там нашли ему место, а? Правда это нет?
Знаете, если честно, я про это ничего не слышал. Это в коллекции Вавилова, совершенно уникальная, семян. Она необходима для обеспечения продовольственной безопасности страны. Она категорически необходима, потому что сегодняшние сорта пшениц устроены так, что они вырождаются очень быстро. Они, так сказать, результат селекции, генетики, и поэтому они вырождаются. Нужно все время новый посевной материал. И для того, чтобы делать новый посевной материал, нужно образцы дико растущей пшеницы. И многие страны создают свои коллекции, даже Южная Корея создает именно для этого. Коллекция Вавилова была спасена во время блокады, когда люди на мешках с зерном, в прямом смысле слова, умирали от голода, но эту коллекцию не съели. Ее пытались уничтожить уже в нулевые, в десятые года. Вроде бы ее отстояли, но она в хорошем здании была размещена. Ее пытались переселить в какой-то барак, где она бы погибла, но вроде бы нашли какой-то компромисс между алчностью либеральных реформаторов и, так сказать, спасением национального благосостояния, национального достояния, извините. В Норвегии Билл Гейтс сделал огромное хранилище именно этого семенного материала как инструмент владения будущим миром. Потому что если вы не имеете своих, так сказать, семенных материалов, то в любой момент вам могут перестать поставлять зерно для того, чтобы его сажать. А если вы зерно, которое у вас вырастает на полях, начнете сажать, то оно не даст урожая у современных сортов. Поэтому это способ поставить на колени любую страну, которая не озаботилась созданием, грубо говоря, своей коллекции Вавилова. Если эту коллекцию вывозят из страны, то это еще одно предательство в общем ряду той политики социально-экономической, которую мы сейчас наблюдаем. Но я все-таки очень надеюсь, что это не так, что это какая-то ошибка, какой-то слух, какое-то взаимное недопонимание, потому что если коллекцию Вавилова вывезут, то никакие баллистические ракеты нам просто не помогут, потому что их кушать не будешь. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем наш опрос. Если вы считаете, что почти любая кухарка, выражаясь ленинским стилем, будет управлять социально-экономической сферой России лучше, чем либералы правительства Медведева и Банка России Набиуллиной, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что кухарка будет управлять хуже, звоните 8-495-637-65-18. То есть, грубо говоря, если вы считаете, что кухарка эффективнее Медведевой и Набиуллиной, обычная средняя, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что Медведев и Набиуллина эффективнее обычной кухарки, 8-495-637-65-18, я должен сказать, что у нас удивительно много для наших опросов сторонников действующего российского государства, что в меня вселяет большой социальный оптимизм. Давайте примем звоночек. Сергей из Москвы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
У меня интересная информация, это касается всех и каждого, ЖКХ. Сначала пришли огромные счета, просто огромные, перерасчет там 5 тысяч. Дополнительно. Потом, несмотря на оплату, присылают бумагу, что ты должник. А что это такое должник? Это ввергать, что ты лишаешься субсидии.
Тем самым... Так тем может самым быть это специально способ лишить вас субсидии?
И ввергает в нищету и выводит меня на улицу. Я просто обращаюсь ко всем людям, чтобы люди, будьте мудрее. Не поддавайтесь на провокации.
А провокация
голосуйте,
в чем?
Голосуйте, только через голосование мы решим все вопросы.
Спасибо большое, спасибо. Я довольно скептически отношусь к голосованию как способ решения всех вопросов, но я не могу не поддержать уважаемого коллегу. У нас в начале сентября выборы. Единая Россия прекрасно знает, что она делает и как к ней относятся граждане России. Поэтому, скажем, в Москве она не выставила ни одного официального кандидата на выборы в Московскую городскую думу. Пошли так называемые самовыдвиженцы, кандидаты от мэрии. И с другой стороны, пошли всякие странные либеральные люди, которые ведут себя так, как они привыкли вести себя, как их предшественники привыкли вести себя в 90-е годы. Значит, я серьезно, я сказал уже один раз, и я повторю еще раз. Я прокляну всех, кто проголосует за самовыдвиженцев, якобы самовыдвиженцев, на самом деле от «Единой России». И от тех, кто поддержит всех этих животных, которые травят людей на самом деле. Когда единственного человека, вызывающего уважение у меня лично, и даже некоторое преклонение, которое, ну, я не знаю, почему она сотрудничает, но она сотрудничает, может быть, потому что так ей, по-другому она не сможет спасать людей, госпожа Федермессер, ее просто затравили эти существа. Вот не дай бог, вот голосовать за либералов – это такое же позорище и такой же кошмар, как голосовать за людей из «Единой России» или за самовыдвиженцев, якобы самовыдвиженцев, из московской мэрии. Я поддерживаю вас, уважаемый коллега, в этом. И будьте бдительны. Это правда, это серьезно. Потому что вот то, что сейчас сказал коллега, я этого, об этом не думал. Очень многие у нас люди живут бедно. Есть субсидии на ЖКХ. И управляющие компании могут специально, искусственно создавать долги у людей для того, чтобы лишить их субсидий. Это иезуитский, омерзительный способ. Но монополии на службе у московской мэрии, на мой взгляд, способны на такие деяния. И, пожалуйста, будьте бдительны. Быстро защищайте свои права. В Москве для этого инфраструктура есть. Не тайга чай. Но это нужно делать быстро, это нужно делать громко. Если что-то будет происходить, звоните мне сюда в студию. Я буду оглашать ваши фамилии, вашу управляющую компанию, которая глумится над вами таким образом. Знаете, эти люди, как возбудители сифилиса, они очень боятся света. Бледная спирохета умирает на свету, и огласка мешает жить многим жуликам и ворам. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вот тут информация прошла, что американский президент стал часто совещания проводить о том, как девальвировать доллар. А вот Федеральная резервная система, она за девальвацию доллара или нет?
Понятно. Вот вы знаете, я думаю, что Федеральная резервная система против девальвации доллара. И я думаю, что этот слух, который... Какой-то доклад, который опубликовал никому неизвестный центр в Вашингтоне. Ну, с одной стороны, на мой взгляд, это часть информационной войны против Трампа. Называется сентябрь, потому что финансовый год начинается в США с 1 октября. И конец сентября – это, соответственно, завершение финансового года. Ну, и я думаю, что это проявление того, что в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки легализовали марихуану, а она, в общем, пагубно влияет на интеллектуальные способности. Люди от нее тупеют. Можно обсуждать эффект привыкания, психологический или биологический, что больше у марихуаны или у водки, это все вопросы дискуссионные. Но вот у марихуаны люди тупеют. И, к сожалению, последствия этого в американской политике, в канадской политике мы уже наблюдаем. Давайте примем еще звоночек. Александр из Казани, в эфире.
Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. У меня вопрос, два вопроса. Вот. Вчера в новостях была информация, что Минтруда повысил это прожиточный минимум, что ли, и все.
Да, прожиточный минимум повысил, да.
Да, вот. У меня вопрос тогда, это... Почему так мало повышается? Они же все, они же знают, как реальную обстановку в нашей стране, что народ бедствует, что минимальная зарплата недостаточно. Вот, что для проживания, для существования. Вот. Второй вопрос. Когда прекратятся вообще повышение цен? С 90-х годов, как Советский Союз распался, у нас идет постоянный рост цен. Вообще, когда затормозится у нас в России рост цен? Когда-нибудь конец будет?
Конец будет, когда народ поставит себе на службу государству, когда государство начнет служить обществу, а не международным финансовым спекулянтам, как это при либералах происходит, тогда государство начнет ограничивать произвол монополий, и, соответственно, рост цен прекратится. У нас в стране были периоды, когда государство снижало цены, скажем, после войны при Сталине. Страна лежит в руинах, а цены снижаются. И никаких проблем от этого не возникает. Цены снизились, между прочим, очень здорово на товары первой необходимости. Но для этого государство должно хотеть развивать страну и поддерживать своих граждан, а не грабить страну и уничтожать своих граждан. Вот. Что касается повышения прожиточного минимума, то это для статистики имеет значение, а для жизни, на жизнь это оказывает слабое воздействие. Это было повышение просто в меру официальной инфляции. Еще пишет 87-10. Юго-восточная хорда в Москве пройдет по атомному могильнику, будет катастрофа. Коллеги, вот не занимайтесь разжиганием, не рассказывайте сказки. У нас нет атомных могильников в городе Москва. Вот не надо. Есть пара мест, где в 20-е годы испытывали химическое оружие. Есть такие места, но, по ним ничего не пройдет. А есть места, где есть чумные кладбища. Я на таком чумном кладбище, около такого чумного кладбища, одного из, провел все свое детство. Но они на всех картах выписаны. И при всей, так сказать, высокой культуре, некоторых людей в московской мэрии, которые, я напомню, что там чей-то советник на тротуаре чуть не раздавил девушку, когда девушка возмутилась, потащил ее в суд с обвинениями, что она антисемитка, хотя она ничего про его национальность не говорила. Вот. Но даже при таком уровне бытовой культуры чумные кладбища никто распахивать не будет. Вот есть вещи неприятные, есть вещи страшные, о которых я и говорю, и многие другие говорят. Но не надо придумывать дополнительные глупости, дополнительные ужасы. Нам вполне хватает, как здесь 74-77 пишет, гиганты мысли с рынка садовод. Давайте примем еще звоночек. Александр из Тверской области, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр, Тверская область.
Приятно.
Хотел бы высказать вот по поводу, скажем так, вот возвращения статьи. Ну, статьи, помните, были там, да, там, ну, практически там расстрельные или там лет на 10 за вредительство, за диверсию.
Александр, вы понимаете, что это разные вещи. 10 лет и расстрел.
И в том числе урон.
Да.
Ну,
да.
Почему? Ну, смотрите, вот раз произошло, вот что произошло, например, даже из-за какого-нибудь мелкого человека. А может, это подстроено было? Ну, вот ТЭЦ, например, или еще что-то такое. Это, во-первых, вскользь. И, во-вторых, это самое, вот, смотрите, у нас ситуация какая? Вот 30 лет уже, как у нас закрывают и распродают, а почему при задаче, допустим, президента про 25 миллионов, там, про спроса хотя бы рабочих мест, не то, что там это, да, почему не строит государство и не организовывает это? Минстрой, там, все вот эти, да, там, Министерство промышленности, там, экономического развития. Почему нету плана по созданию и развитию народного хозяйства, предприятий, которые стране нужны? Почему это участников надо закупать практически чуть ли не частные компании, это вот, которые вооружение даже создают, получается, получастные какие-то, не государственные почти?
Понятно. Вы очень правильный вопрос задаете, вы в точку прямо задаете вопрос, и мне очень стыдно на него отвечать, да, потому что я в этом государстве проработал много лет. Но вопрос вы задали абсолютно правильный. Насчет того, что там президент что-то сказал, на этот вопрос ответить легко. Это государство 6 лет саботировало майские указы президента, и сейчас уже больше года саботирует майский указ президента. Так что радуйтесь, что вас за напоминание об эти указы под суд не отдают. А об остальном я скажу после паузы, она будет короткой, не переключайтесь.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие коллеги, я продолжаю отвечать на вопрос. Понимаете, государство – это такая машинка, которая всегда решает поставленную им перед собой задачу. Задача может быть ошибочна. Решать она может криво, косо, неэффективно, с излишними затратами и не вовремя. Но на троечку свои цели оно достигает всегда. Поэтому целеполагание, вот какой главный признак разума, отличие там разума от неразума, целеполагание. Вот в государстве тоже самое главное – это целеполагание. Еще Ленин писал еще в 17 году, больше 100 лет назад, что социализм отличается от капитализма не формой собственности, потому что ради выживания капитализм готов огосударствить все и вся. Нет. Капитализм отличается от социализма целью государства. Если государство служит деньгам, то это капитализм. Если государство служит народу, то это социализм. Другая функция. Вот у нас мы привыкли к нашему государству, называя его нашим, что неправильно, и относиться к нему с точки зрения социалистического государства, что оно должно служить народу. Чушь собачья. Извините за мой французский. Это и ко мне относится тоже. В 90-м году, это моя гипотеза, но я предполагаю по поводу того, что я видел своими глазами, поэтому я могу предполагать. Российское государство создавалось в недрах Советского Союза как машинка для разграбления советского наследства. И эту свою задачу она решает до сих пор очень хорошо. Оно, у нас вообще система госуправления самая эффективная в мире и, наверное, одна из самых эффективных в истории человечества. Просто задача у нее неправильная. Материальное наследство Советского Союза разграбили за 90-е годы. То, что мы видим сейчас, монетизация льгот, пенсионная реформа, ликвидация образования и здравоохранения, это уничтожение капитала уже не материального, а капитала социального. Вот оно решает эту задачу. Не нужно от него ждать, что оно будет вас защищать иначе, чем как в порядке исключения. Вот 74-77 пишут. Мне прислали нарисованные долги на ЖКХ. Написал им, что еще раз буду писать в прокуратуру и мэрию Путину, пока отстали. Уважаемый коллега, вы все правильно сделали, теперь вам нужно сделать главное. Вам нужно проверить и получить от них справку, что они на вас эти долги не повесили. Вполне может быть, что они на вас долги повесили, просто вам их не присылают. И когда, знаете, как МТС сделал в свое время, и когда эти долги достигнут астрономической суммы, они вам их предъявят. В этом случае они могут обратиться в суд, у вас арестуют счета, у вас не будет денег, чтобы нанять адвоката, если у вас сейчас есть деньги. У вас не будет времени. Так что лучше проверьте. Сходите в этот несчастный МФЦ, если он есть в вашем городе, или к самим этим коммунальщикам, и проверьте, что получите от них справку, что у вас нет долгов. И некоторое время, раз в квартал походите, пообновляйте эту справку. Я говорю серьезно, потому что это опасно. Давайте примем звоночки. Артур из Москвы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос, может, несколько такой, ну, не знаю, глуповатый, но как, да, к экономисту.
Будет у меня глуповатый ответ, что ж поделаешь.
Вот смотрите, значит, возраст пенсионный подняли, рабочие места особо не прибавляются, насколько я понимаю, да?
Угу.
Собираются машинами все заменить, как говорится, ну, все профессии водителей, там, не знаю, продавцов, бухгалтеров, там, всех обещают, да? Ну, а теперь вопрос, а вот как оставшиеся люди потом вот профессии-то новых, как бы, ну, я не знаю, еще там еще можно найти, а как будут доход делить, как вот между народом, которые останутся без работы, там, если на что жить какая-нибудь, вот, мне просто интересно, вот, чисто технический вопрос, вот этот экономист, как это будут решать,
вот спасибо вы... вам, удачи. Спасибо вам, вот вы знаете, вот вам это интересно, а вот правительство Российской Федерации, если верить его поведению, это неинтересно, потому что им совершенно безразлично, как живут и как будут выживать люди. Причем это не предположение, научный факт. Потому что если бы им было не безразлично, как живут люди, то они бы почитали замечательную конституцию Российской Федерации. Многим не нравится. Но там есть потрясающие совершенно места, удивительные, по глубине и красочности. Например, там сказано, что граждане Российской Федерации, возможно, Артур, вы не поверите. Я не помню номер статьи, так что вам придется поискать. Но там это написано точно. Конституция Российской Федерации гарантирует нам с вами право на жизнь. Мы с вами имеем право на жизнь, если верить Конституции. Право на жизнь – это не только то, что никто не может прийти и нас убить, а если это случится, то это будет преступление. Нет. Право на жизнь имеет экономическое выражение. Это гарантированный прожиточный минимум. Если государство гарантирует нам жизнь, это значит, что оно обязано гарантировать нам минимум благ, на который можно прожить. не хорошо прожить, ужасно прожить, просуществовать. Да? Здесь нет речи, не может быть речи о каких-то там роскошествах, даже об иждивенчестве. Но у нас это принципиально не гарантируется гражданам Российской Федерации. Пенсионерам это гарантировали, по-моему, году в 16-м. А работающим легально полный рабочий день гражданам Российской Федерации, прожиточный минимум, и то заниженный раза в два по сравнению с реальным, президент Путин прогарантировал с 1 мая прошлого года, за что ему большое человеческое спасибо. Но остальным гражданам никто ничего не гарантирует. Поэтому как люди будут выживать, это государство, на мой взгляд, не интересует в принципе. И как соотносятся его фантазмы, разнонаправленные с реальной жизнью, это государство тоже не интересует. Ну, а что касается технического прогресса, то это точно не про нашу страну по очень простой причине. Технический прогресс с рабовладельческим обществом несовместим. А когда бешенцы не через Ж, а через Ш их называют наши эмигранты в Европе, приходят в Европу, они приходят не для того, чтобы работать. Они приходят, чтобы получать социальный пакет и чтобы владеть соответствующими странами. Это такая экспансия. Но когда гастарбайтеры, трудолюбивые соотечественники приезжают в Россию, они приезжают сюда, чтобы работать. Ну, нет у нас социальной поддержки ни для своих, ни для чужих. Ну, то есть есть, но она очень маленькая. Соответственно, у нас люди работают, по сути дела, на положении рабов. Мне категорически не нравятся последствия этого, но способ борьбы с этническим, так сказать, замещением нас с вами есть только один. Предоставление равных прав всем работающим, для того, чтобы выходцы из стран, из зон катастроф не могли заниматься социальным демпингом, не могли разрушать рынок труда. И в этой ситуации, тогда ситуация будет нормальной. Но у нас строится сегодня не феодальная, не крепостническая, как в анекдотах, а рабовладельческая экономика, в которой технический прогресс не то что не нужен, он невозможен. Потому что зачем мне экскаватор, когда я позову нескольких трудолюбивых соотечественников, это будет быстрее и дешевле, особенно учитывая цену бензина. И не нужно обольщаться тем, что мы видим на московских улицах. Потому что механизация, которую мы видим на московских улицах, это производит впечатление, скорее всего, что называется, отмывание денег и освоение бюджетных средств, а не, так сказать, реальной производственной деятельности. Как и в целом расходы на благоустройство тоже вызывают шоковые впечатления. В условиях рабовладельческого общества технологического прогресса не будет. А теперь мы продолжаем опрос. Я напоминаю, те из вас, кто считает, что почти любая кухарка будет управлять социально-экономической сферой России лучше, чем либералы правительства Медведева и Банка России Набиуллиной, те пусть звонят плюс 7-495-637-65-19. Те, кто считает, что либералы правительства Медведева и Банка России Набиуллиной справляются с управлением социально-экономической сферы лучше, чем почти любая кухарка, 8-495-637-65-18. Грубо говоря, за почти любую кухарку последняя цифра 19, за Медведева и Набиуллиной последняя цифра 18. Ну, а теперь я хочу рассказать анекдот. У нас на этой неделе было грандиозное, феерическое, феноменальное событие. У нас министр экономики, господин Орешкин, выразил бурное негодование, чем бы вы думали. Низкими темпами экономического роста? Нет. А практическим отсутствием реальных инвестиций в ситуации, когда у нас по статистике инвестиционный рост? Нет. Нищетой людей? Да ничего подобного. Провалом? Всех поручений Путина? Не-а. Господин Орешкин выразил негодование по поводу того, что маленький кусочек официальной статистики, данные об инфляции, были опубликованы слишком рано. Ну, по регламенту положено публиковать их в 16 часов дня. Такой странный регламент. Чтобы все увидели вечером, но никто не успел отреагировать в конце рабочего дня. А Банк России опубликовал их же, данные, которые он берет у Росстата, в 15 часов на час раньше. Господин Медведев извините, господин Максимов потребовал служебного расследования не только от своих подчиненных в Минэкономразвитии, но и от Банка России. Я представляю, как ржали над ним, извините за мой французский, люди в Банке России, которые, в общем, сталкиваются с реальными проблемами экономики и с реальными трудностями. Ну, Банк России написал, что, дорогой товарищ, отсутствуют причины для служебного расследования, потому что мы взяли все с вашего сайта. И не надо рассказывать нам здесь сказки, отвлекать нас от работы. Подразумевалось. Господин Орешкин провел расследование и выяснилось, что произошло грубейшее нарушение регламента. Данные, которые должны были быть опубликованы в 15 часов, были опубликованы на 5 часов раньше. И виновный в этом руководитель подведомственной организации был уволен. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
То есть вы представляете, чем занимается министр экономического развития? Он следит, во сколько на сайт выложены те или иные показатели. Причем ведь на самом деле его подчиненный перевыполнил план. Он молодец, он красавец. Он должен был посчитать показатель к 15 часам, а он посчитал на 5 часов раньше. Он молодец, ему нужно сказать спасибо. Он более эффективен, чем положено по правилам, по регламентам. А его за это уволили. Вот я правда говорю, я понятия не имею, что это за человек. Я даже его фамилию не вспомню. Но он руководитель вычислительного центра. А, может быть, он хороший, может, он плохой, может, он умный, может, он вообще, так сказать, почти кухарка, не знаю. Но увольнять людей за то, что они раньше регламента выполнили свою работу, это за гранью безумия. Я знаю только один пример. Был у нас вице-премьер одно время, сделавший потом большую карьеру. Он в Белом доме увольнял секретарь Белого дома за недостаточно горячий кофе. Не за холодный кофе, а недостаточно горячий. При том, что секретарша Белого дома – это совершенно уникальный человек, который абсолютно незаменим в Белом доме и совершенно точно не идет себе никакой работы нормальной за пределами Белого дома. Это очень сложная, очень деликатная и очень такая, я бы сказал, хитрая работа. Она просто не нужна вне аппарата правительства нигде. Вот. Это безумие. Причем, у меня, знаете, у меня 16 лет госслужбы, стажа официального, и есть еще неофициальный, но мне просто стыдно за этого человека, который министром работает. Бывают всякие неурядицы, бывают. Но это нормально, взять трубку, снять, позвонить. Ну, допустим, госпожа Набиуллина этого Орешкина несчастного без микроскопа не видит, но пусть помощник позвонит помощнику, пусть помощник позвонит замминистра. Что, ребята, у нас с вами нестыковка. Вы опубликовали наши данные раньше, чем они есть у нас, в чем дело? Хотя в таких случаях положено сначала проверять себя, а не, так сказать, нападать на других. Это вопрос, который решается без шума, без скандала, без дискредитации государственности как таковой. Господин Орешкин закатил истерику даже не на ровном месте, на пустом месте. Вот была такая советская поговорка. Не надо, если ничего не делать, то тогда не будет ошибки. Господин Орешкин ее опроверг. Он показал, что можно не делать, на мой взгляд, ничего, и при этом все равно совершать ошибки. Эти люди превращают в посмешище не себя. Они превращают в посмешище государство. И они увольняют людей, которые виновны в том, что те хорошо работали. И эти люди нами управляют. Давайте примем звоночку. Сергей из Кемеровской области, в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В понедельник вы сказали, что старые европейские элиты конкурировали за Гитлера. Можно поподробнее, чего они тогда хотели? Чего самое главное они, в чем заключается их нынешний проект Европы? Ну и, так сказать, чем нам это грозит?
Это отдельный большой разговор. они конкурировали за Гитлера с американцами. Они хотели, чтобы Гитлер строил центральную Европу, которая занималась бы развитием себя. Но американцам нужна была центральная Европа, единая под Гитлером, которая воевала бы со всеми, перемололась бы в мелкий порошок и стала бы идеальным объектом для владычества со стороны Соединенных Штатов Америки и американских финансовых спекулянтов. Сейчас эти самые старые элиты хотят того же. Они хотят воссоздать, грубо говоря, производственные принципы, которые были в Австро-Венгрии, в Германии до войны Первой мировой и отчасти во Франции и в Северной Италии. Они хотят создать систему, когда центральная Европа, собственно, развитая Европа, западная Европа, в нашем классическом понимании, работала бы на себя, спокойно зарабатывала деньги, производила бы, не занималась бы спекуляциями, все было бы относительно нормально. Это крайне неприятные люди, если смотреть по истории, по разным эпизодам с католичеством, но они хотят хорошего для себя. Поэтому с ними можно разговаривать, потому что для них важнее благо их стран и их народов, чем нагадить нам с вами. Поэтому они сегодня являются скорее нашими союзниками. Правда, у нас некому в государстве, по-моему, это сознавать. Давайте примем еще звоночек. Ростислав из Москвы в эфире.
Добрый вечер. А у меня про нынешнюю Германию два вопроса вам, Михаил Геннадьевич.
Да.
Вот за последний месяц в Москве не было ли к вам или к Институту проблем глобализации просьб проанализировать судьбу газопровода «Северный поток» в случае отставки Меркель? И еще, не было ли вам здесь намеков, что антиканцлерский переворот, даже в виде некого заговора, там, скажем, при поддержке Нарышкинских, желателен там и уже в реализации?
Ну, знаете, я не вижу потребности в антиканцлеровском перевороте, когда госпожа Меркель совершенно очевидно не может исполнять обязанности канцлера. Она может себе сколько угодно шептать «я справлюсь», она молодец, я уважаю ее бойцовые боевые качества, но понятно, что человек, которого трясет даже на людях третий раз подряд, который гимн не только чужой, но и своей страны выслушивает сидя, потому что стоя с ним может случиться все, что угодно. Я напомню, когда Борис Николаевич Ельцин инаугурировался на второй срок в 96-м году, там многие люди в администрации президента в Бога поверили, потому что, когда он стоял на сцене, ему шептали «только не упади» и молились, потому что больше уповать было не на что. Ну и в итоге они поверили в Бога. Вот. То же самое сейчас начинает происходить с Меркель. Можно обсуждать, ее отравили или это какие-то естественные процессы. Безусловно, ситуация там меняется драматически. К власти могут прийти зеленые, и тогда это будет самоубийство Европы. Но, понимаете, «Северный поток-2», он нужен для Германии, не для России. Потому что мы без этих денег проживем. Мы этот газ законсервируем, и тогда у нас сможем развивать газохимию, газопереработку. Для нас это не является чем-то критическим и катастрофически, категорически необходимым. Гнать газ через Украину, ну, извините, газовую трубу никто не ремонтировал, ну, будет там хуже, чем в Мытищах, намного. Причем не в одном месте, а по всей стране. Может быть, не сразу, через полгодика, но будет. Так что это технически реализуемо до определенного момента. Поэтому мы просто, как обычно, стараемся за других. Газовый поток – это способ сохранения Европы, потому что Германия отказалась от угля с 2025 года, соответственно, потребность в газе растет стремительно. Тот газ сжиженный, который американцы могут поставлять, это наш газ из Усть-Луги. По крайней мере, в Польшу они поставляют из Усть-Луги этот газ, молекулу свободы, прости господи. Вот. И отставка Меркель может создать проблемы для «Северного потока-2», но учитывая, что решения приняты, решения оформлены, решения закреплены, этот фарш назад провернуть уже невозможно. Можно добиться 50% загрузки «Северного потока-2». Можно. Ничего страшного, «Северный поток-1» тоже был загружен на 50%, а потом людям захотелось, так сказать, прибылей и тепла. Так что я не вижу здесь серьезных угроз для «Северного потока-2», во-первых. И даже если американцы сумеют вывернуться наизнанку и сорвать этот проект, переиграв все, это не является проблемой для Российской Федерации. Это является проблемой для Европы. Если Германия превратится по уровню развития в аналог Польши, а Франция превратится по уровню развития в аналог Болгарии, нам будет жалко, потому что пострадают многие наши соотечественники, у кого-то родственники, которые туда уехали на ПМЖ. В остальном мы получим приток эффективных менеджеров, по-настоящему, по-честному, эффективных и хороших. Ну, и я бы это только приветствовал, на самом деле. Я не понимаю, зачем нам спасать Европу за свой счет, когда эта Европа 5 лет назад привела к власти фашистов на Украине. И до сих пор наказывает нас экономическими санкциями, пусть и незначимыми, но здесь важно оскорбление и факт санкций, за то, что мы остановили кровопролитие на Украине минскими соглашениями. Вот я этого не понимаю. Я понимаю, что, конечно, лучше со всеми дружить, лучше со всеми сотрудничать, лучше продавать сырье и жечь ассигнации, как говорил Менделеев, чем это сырье перерабатывать во что-то полезное и эти ассигнации инвестировать во что-то полезное. Я согласен с этим. И наше государство идет по линии наименьшего сопротивления. Но если американцы заставят нас развиваться и заставят нас повышать эффективность, я не заплачу. И никто не заплачет. Давайте еще примем звоночек. Так, Владимир из Московской области, извините, я сделаю паузу, у нас мало времени, мы заканчиваем опрос. Никогда еще у правительства Медведева, у либералов правительства Медведева и Банка России Набиуллиной не было такой высокой народной поддержки, как у нас сейчас в опросе. Почти 400 человек проголосовало, 31% решил, что либералы Медведева и Набиуллиной управляют социально-экономической сферой лучше, чем почти любая кухарка. Ну и 69% считают, что почти любая кухарка справится с управлением экономикой и социальной сферы лучше, чем они. А теперь вы в эфире. Теперь вы в эфире, у нас минута.
Михаил Геннадьевич, да. Скажите, сегодня я слышал, как Медведев объявил о том, что начинается гигантское строительство по России, по всей. Планирование, там, значит, частные, индивидуальные и прочее, прочее. Скажите, какая муха или оса его укусила? Ведь, смотрите, лет 10-15 назад уже можно было это все не начинать делать, вернее, не вывозить деньги за границу, а развивать здесь строительство, производство...
Понятно, спасибо вам большое, я понял. Давайте не будем оскорблять Дмитрия Анатольевича Медведева цитированием того, что он говорит. Наверное, у него есть какие-то неплохие качества. Наверное, он неплохой семьянин. Может быть, он любит животных и детей. Зачем? Ну, человек сказал что-то. Ну, ему хочется заниматься агитацией, пропагандой. Пусть занимается. Зачем воспринимать это всерьез? Ну, мы же с вами не маленькие дети. Мы уже много раз слышали эту арию в его же собственном исполнении. Ну, что ж, мы себя не уважаем, чтобы ему верить, что ли? Пауза будет короткой. Не переключайтесь. В понедельник мы вернемся в 17 часов.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио.